Значит, друзья, сегодня мы начинаем самую интересную главу в послании к римлянам. Ну, для меня, например, наверное, самая интересная 7 и 8 глава, потому что 7 глава очень интересно заканчивается. Сейчас мы, когда прочитаем ее, освежим в памяти. И у всех вопрос. А какой вопрос, вы мне сами скажете, когда мы его прочитаем. Сегодня мы будем заниматься только наблюдением по 7 главе римлянам. Нам важно понять, о чем идет речь в этой главе, что Павел говорит, что не говорит, какая основная мысль этой главы. Вот. И потом больше сосредоточим свое внимание, будем наблюдать над вот этим отрывком. Сегодня буду очень много я задавать вопросов, вы будете отвечать. Сегодня больше будет совместная у нас работа. А уже толковать этот отрывок мы будем на следующий раз. Хотя, может быть, чуть-чуть сегодня коснемся. Значит, я читаю всю 7 главу, а вы пока думаете, и любое наблюдение по этой главе, все, что вы заметите интересно, вы можете потом озвучить. Римлянам 7 глава. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет она, то освобождается, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Поэтому, если, исчез экран наш, ну здесь все равно только первые 6 стихов. Поэтому, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. Ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Поэтому закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак, но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому же не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он, этого не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. И если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону греха, закону Божию, а плотью закону греха. Какой вопрос возникает у вас, вообще любой вопрос по этой главе? Первый вопрос вот у Сергея возникает, если бы не было бы закона, значит тогда бы не было бы греха. Так, еще.
В последнем стихе написано, я служу и плоти, и Богу.
Там поточнее как-то написано. Я плотью, да, своей служу вроде бы закону греха, и в то же время я один, один я, или часть меня служит Богу и часть греху, как быть? Так, хорошо, еще. Паша, какой тебя вопрос интересует? Дрига, Паша, какой тебя вопрос интересует по этой главе? А, не, ну я сейчас читал главу. Так, помогаем ему. Даник, ты его соблазнял там? В смысле, на разговор. Ну, братья, или нет вопросов, или все понятно? Пастор. Настолько непонятно, что и вопросов нету. Ага, еще. Так, правда ли то, что в нас живут два закона или две природы, и из-за этого все конфликты в жизни? Еще, Наташа, какие у тебя трудности в жизни с этой главой связаны? Или вопросы по главе? У меня вопрос один, самый важный для меня. Конец 7 главы – это нормальное состояние христианина или это ненормальное? Или вообще идет речь здесь о христианине? Идет речь о его нормальном состоянии или когда у него духовное падение? Идет ли речь о его первой стадии жизни, когда он чего-то не знает? Или это вообще всю жизнь так будет? Вот для меня этот вопрос номер один. И, возможно, я получу ответ, когда мы... Так вам объяснишь, что сам пойму. Вот. Но это потом. Значит, смотрите, эта глава очень интересная, потому что конец этой главы, когда я читал, скорее всего, каждый из вас либо говорил, что да, я сейчас это переживаю, либо это было в прошлом, сейчас может быть какое-то затишье. И, в принципе, один из вопросов, а нормально ли это? Или это спасенный ли человек такой, который переживает опыт, да, последней части главы Римлян? Спасенный ли он или нет? Или он не спасенный? Возрожденный он или не возрожденный? Как это объяснить? Вроде бы в 6 главе я уже освободился от власти греха, все, а в 7 этот конфликт. Ну, об этом мы будем рассуждать. Сегодня давайте мы вместе понаблюдаем чуть-чуть за вот этой главой. Что вы заметили вообще по этой главе? Может быть, то, что ее отличает от других? Или вообще какое-то, может быть, сразу что-то бросилось вам в глаза? Пожалуйста. Саша. Так, понятно. Хорошо, еще. Давайте так, по этой главе, как бы вы ее разбили, на какие отрывки и почему? Ну? Как-как? Один, который на экране. Так, хорошо, еще. С 1 по 25, вот хороший отрывок, да. Еще. Уже два варианта есть. Как легко разбить? Почему эту главу, ее, ну, легко разбить на отрывки? В чем, как бы, ключ к пониманию этой главы? Марк, как ты думаешь? Никаких ключей, да, к пониманию? Катя. Вот. Павел задал вопрос, ответил. Когда он отвечает, у людей, возможно, еще какой-то вопрос возникает. Павел его предвидит, он снова задает вопрос и снова поясняет. Потом снова, значит, давайте посмотрим, где в этой главе есть вопросы. В каких стихах? Первый. Разве вы не знаете, братья, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? И он начинает от этого вопроса отвечать на этот вопрос. Дальше, следующий. 7. Что же скажем? Неужели от закона грех? Неужели от закона грех? Вот вопрос, возможно, чуть-чуть связан с тем, что Сергей задал вопрос. Бог дал закон, и этот закон, от него что ли пошел грех? А ведь закон святой. Так, хорошо. 13. Итак, неужели доброе, речь идет о законе, сделалось мне смертоносным? Вроде бы закон от Бога, Бог святой. В Боге нет греха, Бог дал закон, и в то же время этот закон несет в себе какую-то смерть. О чем идет речь, мы будем говорить дальше. И еще, 24. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Значит, вот на этих всех четырех вопросах строится вся 7 глава. Павел задал вопрос, Павел на него ответил. И когда Павел задает отвечает на вопрос, он знает, что сейчас 100% у людей возникнет следующий вопрос. Потому что он спорил много-много лет с людьми, которые противились его учению. Поэтому он знает наперед практически все, что они, все возражения на всю его логику. Поэтому он снова задает вопрос. Как бы, оно даже по поводу, даже напрашивается. Вот смотрите, мы только прочитали главу, и уже напрашивается вопрос, который Павел предвидел. Неужели грех спровоцировал, вернее, Бог дал закон, и это спровоцировало, что появился грех? Или как быть? И Павел отвечает тоже с 7 стиха на этот вопрос. Хорошо, теперь, какие ключевые слова? Нам важно понять, о чем идет речь, потому что очень большой богословский спор идет о том, например, конец 7 главы, идет речь о спасенном уже или не о спасенном человеке. И для того, чтобы нам ответить на этот вопрос, нам важно понять смысл всей главы, тему основную, которая проходит с 1 стиха до последнего. А для того, чтобы понять, о чем идет речь во всей главе, нам нужно посмотреть, какие слова повторяются очень часто в этой главе. Скорее всего, это тема основная, о которой Павел говорит. Какие ключевые слова вы заметили в этой главе? Закон. Раз. Мы будем говорить, что это за закон еще. Еще. Грех. Еще. Заповедь или закон. Они постоянно, Павел их меняет. Ну да. Заповедь — это как часть закона, одна маленькая. Как? Смерть. Значит, закон, грех, смерть. Ну давайте возьмем пока два. Смерть, и мы придем позже. Основные два ключевых слова в этой главе. Павел говорит о законе, и Павел говорит о грехе. И причем Павел говорит не так, как мы привыкли, потому что мы думаем, что для того, чтобы не было греха, нужен закон. Павел здесь говорит на совершенно обратную мысль, и мы будем говорить, почему Павел так рассуждает. Но основная мысль, в принципе, от начала и до конца, хорошо, теперь закон, грех, давайте посмотрим в первых трех вопросах, какое ключевое слово используется. Мы говорили, что вся глава построена на вопросах. Первый стих, 7 стих и 13, это вопросы. Какое из ключевых слов используется во всех этих вопросах? Нет, из этих ключевых, вот грех и закон. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Какое слово идет, звучит в вопросе? Закон. В 7 стихе. «Что же скажем, неужели от закона грех?» Нет, речь идет о законе, и здесь же речь идет о грехе. И 3. «Неужели доброе сделалось мне смертоносным?» Когда Павел говорит «неужели доброе», что он имеет в виду? Доброе. Закон. Речь идет вообще в этой главе о законе. И вот теперь давайте зададим вопрос еще. О каком законе? О законе Калифорнии. Или о законе, например, что нельзя у нас в собрании пользоваться селфоном. О каком законе идет речь? Или о законе Римской империи. Павел же в Рим пишет. О каком законе идет речь? О Ветхом Завете. Хорошо, Ветхий Завет — это 10 заповедей. Еще. Докажите мне, что речь идет о 10 заповедях. Ответ есть в тексте. Смотрим, ищем в тексте. Какой стих? Конец 7 стиха. Вот, да. Смотрите, посмотрите внимательно на конец 7 стиха. Его здесь нет. «Я не иначе узнал грех, как посредством закона, потому что я не понимал бы и пожелания». То есть здесь речь идет, я не понимал бы, не осознавал бы, что такое желание греховное, если бы закон говорил «не пожелай». Какая заповедь из 10 «не пожелай»? Последняя заповедь, продолжите ее. «Не пожелай чего? Дома ближнего, скота, жены, ничего». Закон, заметьте, запрещает желать, хотеть. И вот Павел вдруг с помощью закона понял грех, что такое. Потому что когда нужно что-то делать, он мог это делать, он мог ходить в синагогу посещать, он мог еще что-то, много-много правил он мог выполнять. И вдруг Бог ему когда-то открыл духовный смысл закона, что закон говорит «не хоти». а вот этот человек контролировать не может. И тогда Павел стал осознавать, насколько он греховен изнутри, что его переделать нельзя, что каждый раз, когда он встречает закон, у него будет импульс изнутри его нарушить. Я приводил этот пример, здесь еще приведу, чтобы вы поняли, о чем здесь идет речь, когда Павел говорит, что закон ему помог узнать собственную греховность. Значит, вы родители говорят, пойди возьми почту. Вы идете, берете конверты и никогда, в принципе, наверное, на них не смотрите, потому что вряд ли там на ваше имя, к примеру, что-то приходит. И вы ложите их на каунтертап, разворачиваетесь и уходите. Это первый вариант. Второй вариант. На первом конверте сверху написано «For parents only». Первая ваша мысль, которая пришла вам в голову. Открыть. Почему? Появился закон. Закон говорит, конверт может открыть только родитель. Первая мысль – нужно вскрыть конверт. Заметьте, в первом варианте этой мысли не возникало, не было закона. Но это такой повседневный пример. Когда мы начнем касаться Божьего закона, тогда мы поймем, что почему Бог его вообще дал. Так, хорошо. Значит, речь, когда Павел здесь говорит о законе, речь четко идет о Ветхом Завете, о законе, который Бог дал через Моисея народу израильскому. И заметьте, когда Павел писал послание к римлянам, у них не было Библии. Нового Завета практически не было написано. Если было что-то написано, может быть, одно или два Евангелия, это были очень редкие книги. Все передавалось устно. Единственное, что у них была Библия в нашем понимании, это был Ветхий Завет. И у людей возникал как бы момент, что, во-первых, каким образом я становлюсь праведным перед Богом? Я соблюдаю Божий закон. Божий закон говорит, не кради, не убивай, не прелюбодействуй. Я когда буду соблюдать эти 10 заповедей и все, что из них вытекает, я тогда буду праведным перед Богом. Я предстану перед Богом и скажу, Господи, я выполнял Твой закон. Это молитва фарисея, помните? Я пощусь 2 раза в неделю, я еще что-то делаю. Господи, я это делаю для Тебя. Это была первая мысль, что когда я предстану перед Богом, так евреи понимали очень многие в то время, когда я предстану перед Богом, Бог посмотрит на мою жизнь, и Он увидит и взвесит на весах. Значит, здесь было хорошее, Он выполнял эти, к примеру, 10 заповедей или все, а здесь было плохое. И хорошее перевесит, тогда человек спасется. Кстати, заметим, ничего не поменялось. Я как-то говорил уже, здесь пример приводил. Есть один очень знаменитый телеведущий в Америке, Ларри Кинг. И он, чем он занимается, он собирает очень часто в своей студии людей с конфликтными точками зрения по какому-то вопросу и просто их сталкивает лбами, мнениями. Так вот, он собрал однажды представителей, значит, там были католики, евреи, протестанты и мусульмане, по-моему. Вот 4 религии. И он им задал вопрос, каким образом спасается человек в каждой из ваших религий. И вот сидит раввин, еврейский раввин, который учит закон. И он говорит, то, что я сказал вам сейчас, это было, может быть, год назад. Бог дал человеку закон, и рано или поздно мы все умрем, и мы предстанем перед Иеговой Всевышним. И вот мы должны всю жизнь стараться, Бог не требует от человека совершенства, нужно просто стараться как можно больше выполнить из этих 10 заповедей в течение жизни. И он говорит, хорошо, а какой будет проходной балл в небо? Он говорит, я не знаю. Может быть 30%, может быть 50%, может быть 60%, может быть 90%. Я не знаю, и никто не знает. Мы все предстанем перед Богом, и там Бог уже скажет, ну, в принципе, вот это ты был достаточно хороший, ты будешь со мной в вечности, а вот ты не будешь. Каким образом в иудаизме люди становятся более лучшими иудеями? Да? У нас, мы говорим, мы более духовный христианин, а там более лучший, к примеру, иудей. Тем, что он... Кто лучше выполняет эти правила? Значит, чтобы стать лучшим, там есть список правил, и чем больше ты будешь их выполнять и лучше, тем ты будешь лучшим последователем религии. Это то, с чем здесь говорит Павел. И вдруг приходит Павел и говорит удивительную вещь, что вы не под законом. Как быть? То есть мы должны сегодня понять очень серьезно, о чем идет речь. Значит ли это, что, например, к нам не относится ни прелюбодействуй, ни кради, ни убей, мы уже можем все это делать, потому что мы верующие? Или как относиться к стихам, что, к примеру, мерзость для женщины одевать мужскую одежду, или что нельзя стричь бороду, тоже рядом идет, или там же, где написано о женской одежде, рядом написано, что нельзя из двух родов тканей, носить одежду. То есть большинство из нас здесь грешат, согласно этому, потому что у всех, наверное, катн и полиэстер, да? Или там материал. То есть как относиться к этим всем вещам? Ну ладно, эти мелочи, там, что нужно, например, на крыше строить бордюр вокруг крыши, чтобы кто-то не упал. Потому что если он упадет с вашей крыши и не было бордюрчика, тогда, значит, вы виноваты в его смерти, вас тоже нужно наказать. Или, например, что если кому-то дали в глаз, значит, обязательно ему нужно дать в глаз. И вместе с этим рядом идет «не кради, не прелюбодействуй». Павел никогда не делит закон на три части. Впервые вот есть такое понимание, что весь еврейский закон состоит из трех частей. Есть моральная часть, это 10 заповедей. Есть церемониальная, это жертвоприношение. Есть гражданская, вот то, что я говорил, строить парапет, не надевать одежду, судиться и все остальное. И люди говорят примерно так. Сегодня, кстати, в городе у нас на радио постоянно звучит проповедь одного субботника, который говорит так. Вот закон делится на три части. Гражданская часть, она относилась к государству, как Израиль. Конечно, к нам, язычникам, она не относится. Церемониальная, мы не приносим жертвы, потому что уже Христос пришел. А вот моральная часть, 10 заповедей, они остались, и мы должны их выполнять. Причем нужно поэтому праздновать субботу, а не воскресенье. Сразу скажем так, что ни Павел, ни Христос никогда не делили закон на три части. Они видели всегда закон как единое целое. И вот то, что здесь говорит Павел, мы должны серьезно теперь задуматься. Павел говорит, что мы не под законом, имеет в виду весь закон, включая в первую очередь 10 заповедей. Что это значит? Значит ли это, что теперь я не должен их выполнять? Вот об этом мы сегодня будем говорить, потому что это серьезно. Так, хорошо, теперь основная мысль 7 главы, ее так мы можем выразить. И мы будем раскрывать ее постепенно потом. Основная мысль 7 главы. Человек не может стать святым через выполнение правил закона. Основная мысль 7 главы. Человек не становится, то есть процесс освящения, который должен происходить. Мы закончили 6 главу, написано, что святость, а потом только жизнь вечная. То есть вот Бог меня простил, вот я был с Богом вечности. Если в этом промежутке нет святости, нет с Богом вечности. Так вот этот процесс, он не происходит через выполнение закона. Закон не делает человека святым, не помогает ему быть более святым. Более того, он не способен, и он на это не был никогда рассчитан. Это основная мысль 7 главы, то, что Павел пытается доказать, что закон не может сделать человека святым. А ведь заметьте, многие из нас выросли с этим пониманием, что для того, чтобы я был святым, мне нужно выполнять правила закона и как можно больше. И вот мы будем постепенно об этом говорить. Теперь смотрите, давайте посмотрим на этот отрывок более подробно. Несколько здесь моментов, которые я хотел бы, чтобы мы подписали, может быть, вверху слова, которые не совсем точно переведены в русском переводе. Значит, смотрите, несколько моментов я хотел бы, чтобы мы сразу, потому что непонятна мысль ее, смотрите. 4 стих. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Вот это непонятное старое выражение. «Да приносим плод Богу». Вместо «да» поставьте «чтобы». «Чтобы приносить плод Богу». У меня там не сильно видно будет «чтобы». Ну. «Чтобы». То есть мысль идет такая. «Вы умерли для закона, чтобы принадлежать другому, для того, чтобы приносить плод Богу». Теперь, в 5 стихе, когда мы жили по плоти, нужно не по плоти, а в плоти. Или во плоти. Так, теперь, вот это слово, тогда страсти греховные, страсти, просто желание, passions или desires, в английских по-разному там идет, просто желание можно написать, потому что страсти у нас чуть-чуть по-другому понимается в русском языке. Обнаруживаемые, поднимаемые законом, или aroused по-английски будет. То есть страсти, то есть если вам проще так, поставьте там aroused, напишите. Теперь еще, 6 стих, обновление духа, да, чтобы нам служить Богу в обновлении. В английском и в других во всех идет новость или newness, то есть в новом духе. Я напишу здесь по-английски, а вы пишите, как вам удобно. Для того, чтобы нам служить Богу в новом духе, а не по ветхой букве. Новости духа – непонятное выражение для многих из нас. Наверное, все. Теперь еще давайте отвлечемся пока от этого отрывка. Я хотел бы, чтобы мы по всей седьмой главе. Посмотрите, в каком времени употребляются там все глаголы. Знаете, да, что такое глагол? Никто не забыл еще русский язык. Verb. То есть, что мы делаем? Слова, обозначающие действие. В каком времени по всей главе идут глаголы вообще? В общем. В каком? Так, в прошедшем или в настоящем? Ну, вот сейчас мы разделимся на две церкви. По-разному. Большинство глаголов, например, скажем, ну, скажем, в первых 10 стихах. Давайте, если до 10, до 10, где-то до 12 стиха, в основном в прошедшем. Смотрите, 4 стих. «Вы умерли для закона, когда мы жили по плоти, тогда там действовали, но ныне умершие, которым были связаны». Теперь, смотрите, «Я не иначе узнал бы, как грех, я бы не знал бы пожелания». То есть все в прошедшем. Но вот в каком-то моменте главы глаголы меняются с прошедшего на настоящее. Где этот поворотный момент? С 13 стиха и до конца главы. Это очень важный момент. Павел говорит о чем-то до 13 стиха, что было в прошлом, и почему-то вдруг начинает говорить в настоящем, когда описывает борьбу. Мы будем об этом говорить позже, но это очень важно. Павел говорил в прошлом, описывал даже свой опыт какой-то духовный, а потом начинает писать в настоящем. И конец главы, заметьте, «Я тот же самый умом служу закону Божию, и тот же самый я сейчас плотью служу закону греха». О чем идет речь? Мы будем об этом говорить. Теперь мы снова возвращаемся к этому отрывку. Давайте выделим все глаголы, чтобы мы поняли, которые говорят о власти в этом отрывке. В первых 6 стихах. Все, что связано с властью. Значит, где мы первый раз с этим встречаемся? Значит, смотрите, первый. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть?» Первый раз. Дальше. «Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается». Слово связано с властью. Поработить, освободить от закона замужества. Дальше. «Поэтому, если при живом муже выйдет замуж за другого, живом муже выйдет за другого, называется прелюбодействие. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодействию, выйдя за другого. Так и вы, братья, умерли для закона телом Христом, чтобы принадлежать другому». 5 стих. «Когда мы жили во плоти, тогда страсти греховные обнаружены законом». Так. 6. «Но ныне умершие для закона, которым были связаны, мы что? Освободились, и можно связаны тоже». Так, значит, речь идет, заметьте, речь идет о законе и речь идет о власти. Это очень серьезно. Что это за власть у закона есть? Так, хорошо. Еще несколько моментов. Давайте посмотрим на все, что сказано о времени. Есть ли слова, связанные с временем в этом отрывке? Давайте я буду читать, а вы мне говорите, когда я встречусь с словом, которое говорит о времени. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Пока. То есть в течение определенного времени. «Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества». Можем слово «если» — это больше как условие, но в данном случае речь тоже идет о времени. Если умрет муж. То есть будет момент когда-то во времени. Так. «Поэтому, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцию. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцию, выйдя за другого мужа». Если можно, да, выделить. И при живом, да, можно. При живом муже. Так. Еще слово связано с... Не будет. 4 стих. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, когда, так, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. И еще какое слово я пропустил? Тогда. Так, но ныне, умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него. Ныне, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Ну, можно по ветхой выделить, ну, неважно, пока так. Значит, заметим, что, о чем еще идет речь. Мы пока все делаем эту подготовительную работу, нам важно понять, потому что текст очень сложный. Нам важно понять, о чем все-таки здесь идет речь. Значит, смотрите, речь идет о законе, речь идет о какой-то смене власти, и это все происходит во времени. Так, теперь, есть ли в этом тексте контраст? Кто скажет мне, что такое контраст? Противопоставление. Где мы встречаем контраст? Или вернее, что противопоставляется чему в этом отрывке? Свобода и рабство. Еще. Жизнь по плоти и жизнь в плоти, жизнь в духе. Ну, это уже жизнь в духе с 8 главы там идет чуть-чуть. Но есть контраст. Еще. Плод. 5-6 стих. Вернее, нет, не 5-6, а 4 и 5. Плод смерти и плод Богу. Еще. Еще один очень важный момент в 6 стихе. Ветхая и новая, да. Ветхая буква, новый дух. Теперь, прочитайте мне, пожалуйста, Римлянам 6 глава, 14 стих.
Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью.
Хорошо. Вот заметьте, Павел сказал удивительную вещь. Грех не будет иметь власть над верующим человеком, потому что он находится не под законом, а под благодатью. И больше, до конца 6 главы, он ничего не сказал о законе. И вот к этой теме он возвращается с 1 стиха 7 главы. А теперь давайте мы выпишем вот это сравнение под грехом и под благодатью. Вернее, под благодатью и под законом. Вот здесь у нас будет под законом. Все эти контрасты мы сейчас выпишем некоторые. И под благодатью. Это очень вопрос сильнейший. Павел говорит, что над верующим человеком грех не может заставить его грешить. Он свободен от власти греха. Сегодня вечером, когда он пойдет домой и будет искушение, например, сесть за компьютер, и у него он имеет право перед Богом противостоять этому желанию и выйти победителем. Почему? И причина. Потому что он не под грехом, а под благодатью. А что это значит? И вот теперь Павел в 7 главе начинает вот эту серию контрастов, и он начинает раскрывать, что значит быть под грехом и под благодатью. Потому что многие понимают, под благодатью делай, что хочу. Смотрите, вернее, под законом и под благодатью. Был закон, который запрещал, а теперь под благодатью могу делать, что хочу. И вот здесь Павел начинает раскрывать, что значит быть под благодатью и что значит быть под законом. Значит, мы говорили, что там речь идет об отношениях. В первом случае человек был с кем в отношениях? С законом, да? Мы были в отношениях с законом. Вот здесь напишем «закон». А потом, с кем он стал в отношениях? Мы умерли для закона, чтобы принадлежать другому. О ком идет речь? Христос. Значит, закон и Христос. Так, теперь, мы раньше были под властью греха, под властью закона. И какой был результат? Какой плод был? Плод смерти. То есть всегда человек приходил к смерти в конечном итоге. А здесь плод, ну конкретно как в 7 главе сказано, чтобы приносить плод Богу. А 6 глава, о каком плоде идет речь? Святость, святая жизнь. Святость. И еще, по ветхой, как там сказано, букве. А здесь новый дух. Вот основные противоречия. И я понимаю, что сейчас ничего непонятно из этой таблицы. Но сейчас мы начнем, когда рассматривать вот этот чуть-чуть стих за стихом, тогда нам здесь все станет понятнее. Я хотел бы сказать, мы к этой таблице еще вернемся, что жизнь под благодатью — это не значит, что я делаю, что хочу, и Бог мне будет автоматически все прощать, и в этом смысл христианской жизни. Это только маленькая часть, что да, каждый раз, когда я приду к Иисусу Христу и попрошу прощения, есть стопроцентная гарантия, что Бог меня простит и омоет своей кровью. Но жизнь под благодатью подразумевает нечто большее. И вот мы будем сейчас об этом говорить. Смотрите на этот стих. В первом стихе Павел говорит: «Братья, разве вы не знаете?» И он задает вопрос. И говорит очень важный принцип, выводит, что закон имеет власть над человеком, пока человек живет. То есть, кто может привести любой пример из повседневной жизни, который бы показывал, что означает, что он понял этот стих?
Я кредит взял на 10 тысяч долларов, вот они с меня требуют, калачат, что-то все, если я умер, как бы уже деваться некуда.
Да, то есть, если вы хотите не платить долги, например, есть выход — освободиться от долгов, умереть. Потому что закон не распространяется на мертвого человека. То есть, Павел здесь говорит: разве вы не знаете? Вы же знаете законы, что закон не распространяется, не имеет власти над мертвым человеком. То есть, абсолютно все равно выписывать штраф там, или говорить, например, прийти на кладбище и хорошо им, значит, сказать, что нужно ездить по спидлимиту. Да? На них закон не распространяется. В тот момент, когда человек погиб, все. Теперь Павел, чтобы объяснить этот принцип, почему-то говорит о брачных отношениях. И вот первый стих он вывел очень важный принцип, который он будет раскрывать. Второй и третий стих он показывает это на примере брачных отношений. Он просто в живой, обыкновенной жизненной ситуации показывает что-то очень важное. Потом из этого вот он сказал принцип, он потом показал его на практической жизни, потом переводит это все в духовный план. И четвертый стих ключевой. Но и четвертый стих невозможно понять до конца, и поэтому он поясняет четвертый стих в пятом и в шестом стихе. Пятый стих, заметьте, начинается слово «ибо», потому что шестой стих непонятный чуть-чуть, и он начинает объяснять в пятом и шестом стихе. О чем идет речь? Закон не распространяется на мертвого человека. Бог дал закон человеку. Теперь человек, который нарушил хотя бы одно постановление Ветхого Завета, какой выход был у этого человека? Смерть. Какая? Любое постановление, если он нарушает, я имею в виду 10 заповедей, к примеру. Если человек нарушал любое постановление из Ветхого Завета, будем говорить, давайте сузим, да, действительно, там есть гражданские некоторые моменты, я говорю, вот, к примеру, возьмем 10 заповедей. Человек, который нарушал 10 заповедей, он карался смертью. 100%. Почему он оставался жить иногда? Не иногда, а он мог принести жертву. Это был выход, который Бог предназначил. Иначе бы весь Израиль должен был погибнуть. Но сейчас мы говорим о законе, как о том, что закон как требующий чего-то к исполнению. Поэтому закон имеет власть над человеком. Какую? В чем заключается эта власть? Абсолютно в том, что каждый человек должен его выполнить, должен подчиниться, чтобы жить. Жить здесь на земле и жить в вечности. В этом власть закона, распространяющаяся над человеком. Хочешь ты или не хочешь, человек, который родился в Божьем, в Израиле, да, например, он не имел права выбрать, буду я слушать закон или нет. Потому что если он не выполнял закон, он карался смертью. В этом заключалась его власть. Абсолютно каждый еврей находился под властью этого закона. Теперь Павел говорит, что, братья, разве вы не знаете, что закон действует только над живыми? И он приводит пример. Например, вот женщина, она замужем за одним мужем. Да? Второй стих. У нее живой муж. Если у нее умирает муж, то она может свободно, легально выйти за другого человека. Может. Но если муж у нее живой, а она выходит замуж за другого, тогда она грешит против закона. Закон называет ее прелюбодеянием. Она впала в прелюбодеяние, в грех блуда. Заметьте, к когда пропадает власть закона над этой женщиной, и когда она может выйти замуж за другого? Только тогда, когда есть смерть мужа. То есть, к примеру, ситуация какая? Женщина замужем за мужем, но любит другого человека. Она не имеет права, закон ее связывает. Она не имеет права пойти и выйти замуж за другого. Единственный вариант для нее – муж должен умереть. Тогда закон, в смысле естественной смерти. Естественной смерти. Вы видите, куда греховные мысли сразу? То есть, вот тогда закон теряет над ней силу. Никто не может, к примеру, у нее умер муж, и она выходит замуж за другого. Никто не может пройти и сказать ей, ты блудница, и мы тебя сейчас побьем камнями. Нет, потому что закон не распространяется. Была смерть. Если мы находимся еще под законом, то есть если на нас, к примеру, сегодня бы распространялись 10 заповедей, то абсолютно каждый из нас должен был бы погибнуть. Ни один человек. У Бога какой план в отношении его закона, какая стратегия? Человек, который нарушает хотя бы однажды одно постановление из закона, становится виновным перед всем законом. И выход только один – смерть. Вот смотрите, Бог не дал закон какой-то, вот он дал 10 заповедей, и теперь он уже, в принципе, и не рад, что он их дал, потому что никто не справляется, но назад свое слово не может забрать. Это не случай, если мы так думаем о Боге. Бог свой характер, тот, кто он есть, выразил в 10 заповедях. И вот здесь важный, очень важный момент, что Бог, многие думают так, что это плохо, потому что так сказал Бог. Нет, Бог сказал, что это нельзя делать, потому что это плохо. Бог определяет, Бог источник добра, Он единственное добро во вселенной. И Он говорит, это для человека будет плохо, и поэтому, к примеру, Он запрещает и ставит запрет. Поэтому, когда я согрешаю против хотя бы одного постановления закона, я против Бога грешу, не против правила, я грешу против Бога. И малейший грех против Бога должен караться смертью. Зло должно быть наказано. Поэтому, если мы находимся под законом, для этого, в принципе, от этого нам ничего хорошего. Потому что здесь, которые сидят в этой комнате, включая меня, хотя бы один раз уже его нарушили. Я бы так сказал, за последние 2 часа уже, наверное, нарушили. Хотя бы один раз. А это значит, что каждый должен умереть. Более того, закон, ну это мы будем говорить потом еще, что закон ведет к удивительным последствиям. Вся история Израиля говорит о том, что когда был дан закон, у человека внутри он грешник. И поэтому он автоматически реагирует 100% всегда, чтобы его нарушить. Хотя бы мысленно. Вот. И заметьте, вся история Израиля, Бог показал всему человечеству, на что способен человек, которому дали Божий закон. Вот на земле жило очень много людей, но Бог выбрал один народ и дал им свой закон. Высшее, как бы, он, вот вы хотите, я вам покажу. Если остальные народы не знали, у них были идолы там и все, он говорит, я вам покажу правильный путь, вот. Чем закончился израильский народ и его судьба? Ветхий Завет заканчивается словами проклятия. Народ в рабстве, был угнан в плен, и потом только Божьей милостью он вернулся. То есть, человек, который находится под законом, первое, он должен погибнуть, потому что есть вина закона. Второе, он не может не нарушать этот закон. Поэтому вот в чем важность, что когда Евангелие, оно решает сильнейший вопрос. Заметьте теперь, мы будем говорить, Новый Завет не лучше. Многие думают, ну, Новый Завет легче. Никто не жил по 10 заповедям, но мы будем жить по Нагорной проповеди. Скажите, что жестче, Нагорная проповедь или 10 заповедей? Нагорная проповедь. Например, Бог сказал, не прелюбодействуй. Это в Ветхом Завете. Всякий, кто совершит акт прелюбодеяния, должен быть наказан. В Новом Завете, если ты только думаешь об этом, ты уже виновен. И последствия точно такие же. Причем, заметьте, многие думают так, в Ветхом Завете Бог был злой, а в Новом Завете добрый Иисус Христос. Ничего подобного. Дело в том, что когда Бог об аде, в Новом Завете сказано намного больше, чем в Ветхом Завете. В Ветхом Завете практически ничего об аде не сказано. Но в чем наша сложность? Потому что мы не сильно верим в ад, если честно сказать. Ад – это где-то далеко и непонятно. И когда мы читаем Ветхий Завет, что Бог изгонял целые народы, уничтожал Содом и Гоморра, да, например, огонь, камни сыпали с неба на какие-то народы, Бог приказывал вырезать целые народы, и детей, и всех – для нас этот Бог суровый. приходит Иисус Христос, который говорит о вечной погибели, о огне, о том, что там будет плач и скрежет зубов, и никто не воспринимает это всерьез, Иисус Христос добрый. В Ветхом Завете очень мало говорится об аде. И заметьте, Бог Отец и Бог Сын, у них одинаковое отношение к греху. Абсолютно одинаковое. Только в Новом Завете мы не сильно верим в ад, читаем Новый Завет, поэтому нам Иисус Христос добрый. В принципе, в Ветхом Завете Бог более как бы... То есть я хотел бы что эту мысль, чтобы вы поняли, что в Новом Завете ничуть отношение к греху не изменилось. Точно так же, как Бог стирал все народы в Ветхом Завете, которые против Него превышали свою меру, точно так же Он готов это делать в Новом Завете. Но есть что-то, что Его сейчас от этого удерживает. Иисус Христос, который пришел на эту землю. Вот теперь, заметьте, всю историю Израиля никто не мог выполнить закон. И значит, все должны были погибнуть. Теперь приходит Иисус Христос и ужесточает абсолютно все требования, которые только возможны. А это значит, что в Ветхом Завете не только люди нарушали, они хотели нарушать. То есть, вернее, возможно, даже они и не хотели, но малейший импульс у них был на то, чтобы согрешить. Смотрите, мы думаем, у народа израильского, что может быть лучше? Бог выводит их из Египта. Море, да, стало море. Вот они идут, весь народ идет, рядом море, справа вода стоит. Чудо, величайшее чудо. А потом в пустыне каждый день падает манна, хлеб падает. Вышел хлеб, собрал, он растаял. Чудо. Более того, Бог присутствует рядом. Столб, раз и пошел. Весь стан снялся и пошел. Ночью огненный столб. Божье присутствие рядом. И люди постоянно восстают против Бога. 40 лет в пустыне – это наказание за бунт. А Бог рядом. Казалось бы, глупо, да? Как так можно? Бог рядом, и люди против Него восстают. Вы думаете, вы были лучше бы, и я, если бы там оказались, мы бы делали то же самое. Не нужно думать, что мы были бы лучше. Мы абсолютно с такого же теста сделаны, как и эти люди. Человек протестует против Бога. И когда появляется закон, автоматически в нем импульс грешить. И человек не может с собой ничего сделать. Смотрите, Павел в 7 главе «Опыт». Многие из вас, возможно, еще не прошли через этот опыт. Когда вопрос не заключается в том, что вот я понимаю, это плохо, я его не делаю. Я понимаю, что это плохо, и я не могу его не делать. Вот зависимость греховная. Настолько, что человек понимает, что ему нельзя смотреть, потому что он заходит на интернет, и его сразу на порнографию, к примеру, тянет, да? В запущенном варианте. И он это все понимает, и он едет домой, все, я не буду это делать, я буду строить планы, и все вроде бы радужно в планах. То только он заходит домой, и если дома никого нет, у него сразу все, все его планы рушатся до этого, и он ничего не понимает, что с ним происходит. Вот об этом ситуации Павел говорит, что когда есть закон «не смотри и не хоти», автоматически в человеке что-то «я буду это смотреть» или «я буду хотеть». Вопрос в том, что не все страдают там с порнографией, не все, потому что у каждого по-своему какая-то наклонность в определенный грех. Или человек принимает решение, я не буду психовать, я не буду кричать, я не буду срываться. И каждый раз, когда он вроде бы так настроился и продержался полдня, и потом снова сорвался. И чем больше он старается, тем хуже у него получается. Почему так? Потому что глубоко в человеке живет грех, который всегда будет его толкать на то, чтобы нарушить закон, когда появляется этот закон. Так вот, здесь Павел говорит, что нечто произошло, что освобождает человека от этого закона, от этой власти. Смерть произошла. Мы говорили, да, выйти из этого состояния, чтобы это не распространялось на меня, может смерть. И вот здесь Павел говорит, смотрите, вы, братья, умерли для закона, для того, чтобы принадлежать другому. То есть, вот, к примеру, картина, он чуть-чуть берет аналогию, не все параллели проходят точно со 2, с 3 стиха в 4. Но примерно он описывает ситуацию какую. Вот был период, когда отношения были у человека, вот человек и закон, как бы семья, да? Муж – это закон, человек – это жена. Ну, чтобы вы поняли чуть эту аналогию. Закон, который предписывал почти каждый шаг. Очень строгий, очень жесткий закон, требовательный очень муж был. Здесь есть Иисус Христос, который обещает, что я буду прощать твои нарушения. И более того, я тебе помогу стать тем, кем я хочу, чтобы ты был. Для того, чтобы человек перешел из одних состояний в другое, он не может. Как эта женщина, она не может выйти замуж за другого, пока у нее здесь есть. Единственное, что для нее возможно, это чтобы закон умер. Но закон не может умереть, потому что его Бог дал, он вечен. и тогда умирает человек. Человек умер, вот это, если взять аналогию 2-3 стиха, вот один муж, жесткий, требовательный, который за каждое нарушение готов ее убить. Ну, если так провести все параллели. Очень жесткий, очень требовательный, который расписывает каждый шаг ее жизни. И каждое малейшее нарушение грозит ей серьезными последствиями. И здесь появляется другой, который говорит, я тебе помогу стать той, кем он хочет, чтобы ты был. Более того, у тебя не будет получаться. Я тебе буду помогать. Я тебя проведу через весь этот процесс. Но ты должна быть со мной. Что делать? Этот живет вечно. Да, Божий закон, потому что это отражение Божьего характера, Иисус Христос. Единственный выход – женщина должна умереть и снова воскреснуть. Это то, что произошло в жизни абсолютно каждого человека, возрожденного. Период закона. Но здесь Павел говорит, вы заметите, он не говорит индивидуально в жизни каждого человека, он просто описывает человечество. Человечество жило под законом. Постоянно давило над ним не только вина того, что человек постоянно нарушал закон, но еще то, что когда стоит закон, человека всегда тянуло грешить, всегда тянуло нарушать. И каждый раз снова наказание. И человек из этого выхода нету. И вот приходит Иисус Христос, безгрешный человек, и подчиняется закону. И он живет под этим законом 33 года, ни разу его не нарушив. Более того, у него никогда не было даже малейшего импульса его согрешить, потому что в нем греха не было. А потом Бог возлагает на него грехи всех людей, и он умирает. И власть закона над ним прекращается. И потом он снова воскрес. В момент, когда я поверил в Иисуса Христа, и вы, мы соединились с Иисусом Христом. И благодаря вот этому соединению, заметьте, Павел говорит, вы, братья, умерли для закона, и добавляет, телом Христом. То есть, когда Иисус Христос висел на Голгофском кресте, вот тогда я освободился от власти ветхозаветнего закона. Вот это очень серьезно. На меня сегодня не распространяется ни одно требование ветхозаветнего закона, потому что умер Иисус Христос, и я с ним соединился на Голгофском кресте. И поэтому, когда мне подойдет человек и скажет, послушай, ты должен праздновать субботу или еще любой другой закон, он на меня не распространяется, потому что все его требования были уже однажды предъявлены Иисусу Христу, он умер, и закон потерял над ним власть. А потом он воскрес, никогда больше эта власть закона над ним не распространялась. Он вышел из этой власти. Это, в принципе, так, в общем, я чуть-чуть обрисовал то, о чем мы будем говорить впоследствии. Потому что здесь Павел говорит, смотрите, 4 стих, и мы на этом, наверное, закончим. «Так и вы, братья, умерли для закона телом Христом, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, то есть вступить в этот союз с Иисусом Христом, чтобы приносить плод Богу». То есть, заметьте, закон хотел сделать человека святым. И это никогда не получалось. Человек становился все более грешен. И здесь появляется Иисус Христос, который говорит, я сделаю тебя святым. Но ты должен вступить со мной в союз. Ты должен поверить, доверить мне свою жизнь, передать ее и потерять права на свою жизнь, соединиться со мной. Когда люди женятся, они теряют права на свою жизнь, в принципе. Если у вас другие иллюзии о семейной жизни, они скоро развеются, когда вы поженитесь. Человек теряет права на свою жизнь. У него появляется куча обязанностей. Ну, в принципе, люди обычно счастливо вступают в брак. Они хотят расстаться со своими правами. Вот. Заметьте, человек теряет право уже жить сам для себя. Он живет уже для другого. Поэтому, когда говорят многие, если убрать ветхозаветный закон, люди будут грешить, как хотят. Ничего подобного. Потому что человек, который освобождается от закона, он делает это только для того, чтобы соединиться с Иисусом Христом. Чтобы вы поняли чуть эту мысль, почему закон, когда закон уходит, или я ухожу с под власти закона, я не становлюсь грешником отчаянным и грешу, и пью грех и холодную воду. Представьте себе, как вы думаете, когда мы придем в небо, будут ли там таблички «Не кради, не прелюбодействуй» на каждом шагу или не будет? Не будет. А почему? Мы там будем грешить? Не будем. То есть подразумевается один очень важный момент, что будет состояние такое человека, когда надобности в законе не будет. Часть этого состояния мы уже имеем сегодня здесь. Смотрите, Павел объясняет 5 и 6 стих. 6. «Но ныне, когда вы умерли для закона, которым были связаны, вот мы были привязаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в новом духе, а не по ветхой букве». Мы будем говорить об этом очень много в следующий раз. Очень в двух словах кратко. Ветхая буква, то есть речь идет о законе, написанном на скрижалях. Этот закон не был в сердце, да? Он сверху давил на человека. А теперь Бог говорит, что когда человек соединяется с Иисусом Христом, происходит нечто величайшей важности, то, что не всеми христианами сегодня осознается. Бог пишет закон этот в сердце человека. То есть Бог внутри меняет человека. И то, что раньше закон требовал, сегодня человек изнутри хочет это делать и выполнять волю Божью. В этом секрет всей христианской жизни. Что Бог не давит на человека извне. Христианская жизнь всегда изнутри наружу идет. Возможно, я допускаю, что очень многое сегодня еще непонятно. Несколько выводов, и мы помолимся. Христианин освобождается от власти закона. То есть на него не распространяется закон 10 заповедей или всего Ветхого Завета, на него не распространяется. Это возможно только если он соединяется с Иисусом Христом. То, что хотел закон достичь святой жизни, возможно только когда человек соединяется с Иисусом Христом, и Дух Святой начинает жить в человеке. И вот эту мысль мы недооцениваем до конца. Что значит Бог, живущий в человеке? Вы знаете, я себя ловлю на одной мысли, что я не просыпаюсь этой мысли. Я встал, и первая мысль, которая пришла, во мне живет сам Бог. Смотрите, Симеон. Симеон ждал, что придет Мессия. Вот Бог ему открывал, что по всем пророчествам Иисус Христос должен прийти на землю. Должно свершиться то, что никогда еще и в жизни не случалось. Бог станет человеком. Он читал эти ветхозаветные пророчества, он понимал, что выхода нету, люди грешат, люди будут грешить, люди хотят грешить, они все пойдут в ад. Должен прийти кто-то. Ой, если бы я его хотя бы увидел. И вот приносят Иисуса Христа маленького в храм. И он говорит, все, предел моей жизни, я увидел Мессию. Человечество будет спасено. Заметьте, это был самый счастливый момент в его жизни. Кто бы хотел с ним поменяться местами? Правильно, что не хотите. Потому что мы имеем намного больше, чем Симеон. Симеон один раз увидел маленького Иисуса Христа. Сегодня Бог живет, этот же самый Иисус Христос живет в моем и вашем сердце ежедневно, постоянно, если мы возрожденный человек. Но почему сегодня... Старик этот, да, ждал всю жизнь, чтобы увидеть это мгновение. Это был самый счастливый момент его жизни. Вот я стою с Иисусом Христом. Сегодня мы имеем 1000, в миллион раз больше. И это никак не отражается на нашу жизнь. Из этого один только вывод. Мы до конца в это не верим и не осознаем, что во мне живет Бог. Что мы имеем намного больше, чем имели ученики. Ученики общались с Иисусом Христом, но он отлучался. Он отлучался на молитву, он их куда-то отсылал. Они многое чего не понимали. Они не могли его взять всегда с собой. Если они 12 расходились по 2, да, то он оставался в одном месте. И они оставались без его присутствия. Сегодня, где бы я ни находился, он всегда рядом со мной. Только я не ощущаю его присутствия. Вот что страшно сегодня, что сегодня Дух Святой перестал быть для нас, для многих реальностью. В возрожденном сердце живет тот же Христос, который ходил по земле, тот же, которого когда-то видел Симеон. Ну, у этих людей это был смысл всей жизни, чтобы хотя бы увидеть его один раз. Мы сегодня живем с ним ежедневно и не осознаем этого. Если бы сегодня... К примеру, вам родители перед выходом на молодежное дали бы доллар, и вы положили бы его в карман. Я не думаю, что кто-то бы ехал и за рулем и думал, так, о, доллар есть еще. Какое счастье, что у меня есть доллар. Да? И постоянно проверял, а он там ли он или нет. А если бы вам дали миллион долларов, в карман бы они не поместились, ну вот сумочки рядом, да? И вы гуляете по городу в даунтауне с миллионом долларов в сумочке. Какая была бы ваша реакция? Ну, мне бы эта сумочка сильно грела, я вам скажу сильно, честно. Я бы шел, и, естественно, я бы ее держал в руках, потому что здесь состояние мое все. Все, что я... Все, предел всем моим мечтаниям, всему. Я вот, оно рядом. И вряд ли бы я дал кому-то из вас бы ее подержать тоже. Вот. Я бы проверял иногда, а здесь ли, все ли там еще в целости и в сохранности. Заметьте, сегодня в нас живет Бог, и мы можем прожить день, даже ни разу мыслью не коснувшись этого осознания, что сегодня не миллион, а в миллиарды раз больше. Сам Бог живет в человеке. То, что никогда, никогда еще не было на земле. Все, весь период Ветхого Завета Бог не жил, Он иногда приходил к человеку. Например, с Авраамом вчера, да, говорили, Бог сказал Аврааму, а потом ушел. А потом прошло лет 10-15, Бог снова пришел и снова что-то сказал Аврааму. И все пророки мечтали о том, что когда-то наступит этот момент, когда придет Бог, и Он начнет жить в человеческом сердце. Все ветхозаветные праздники, они мечтали, и абсолютно каждый бы из них поменялся бы с нами местами. Сегодня я хотел бы, чтобы сейчас мы будем молиться, и последующая неделя стала предметом нашего размышления. Если в моем сердце живет Дух Святой, почему я не ощущаю Его реальности ежеминутно? Молитва должна быть такой, например, Господи, либо я не христианин, либо я очень мало осознаю Твоего присутствия. Всегда, когда Дух Святой сходил на людей в Ветхом Завете, это всегда сопровождалось сверхъестественной жизнью. Они делали то, на что человек не способен. Сегодня Бог ожидает сверхъестественной жизни. Я не имею в виду в плане, что мы сейчас будем фрайс передвинься, а в плане того, что мы будем жить, и в характере нашем будет проявляться то, на что... Все разрушил благовение перед молитвой. Я имею в виду, что в нашем характере будет проявляться то, на что мы не способны. Я не мог простить человеку, я его не переваривал, не любил, а теперь я его люблю. И это сделал не я. Бог, который настолько работает изнутри. И очень много других вещей. Мы будем очень подробно об этом говорить. Что это за жизнь? 8 глава. Заметьте, 7 глава. Я вроде бы и делаю, и я не получается. Я. А 8 глава практически я нету. Но идет речь постоянно о Духе Святом. И мы будем говорить, что в этом секрет христианской жизни. Аминь. Кто желает, давайте помолимся, и я закончу. Аминь. Господи, слава Тебе и благодарность за этот вечер. Мы сегодня начали касаться очень серьезных и очень тяжелых тем, Господи. И я понимаю, что я, наверное, не совсем понятно могу объяснить то, что хотелось бы, Господи. Я нуждаюсь в милости Твоей, Господи, чтобы Ты помог мне передать то, что Ты заложил когда-то через апостола Павла в этих текстах. Господи, помоги, чтобы мы сегодня ушли с этой мыслью, что когда мы соединяемся с Тобой, когда Ты становишься нашим Спасителем, то мы получаем намного больше, чем если бы мы руководствовались просто правилами ежедневно. Что Ты гарантия того, что мы будем жить святой жизнью, Господи. помоги нам жить, постоянно осознавая Твое присутствие. Господи, помоги нам по-новому взглянуть на свою жизнь, просмотреть Ветхий Завет и увидеть, что то, о чем люди мечтали, мы сегодня имеем, чтобы это стало осознанной реальностью каждого из нас. Аминь. Ну все, друзья, с миром Божьим. Если можно, совет молодежный, пожалуйста, давайте пройдем во второй класс.